Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Евангелие благодати и законнические традиции.
Всегда в нашей церкви вторая часть служения посвящена библейской проповеди. И я думаю, что многие из вас уже понимают, что такое библейская проповедь. Библейская проповедь – это чтение Писания, за которым следует объяснение Писания. Как сказано в книге Неемии 8.8, «И читали из книги закона Божьего внятно, и прилагали толкование, и народ понимал прочитанное». Проповедь должна начинаться с чтения Писания. Откроем вторую главу Евангелия от Марка. Стихи с 18 по 22. Евангелие от Марка, 2 глава, стихи с 18 по 22. Ученики Иоаннова и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». В этом отрывке противостояние Христу связано с более глубоким вопросом, чем вопрос соблюдения поста. В этом отрывке противостояние Христу связано с отношением Христа ко всем законническим традициям вообще. Этот отрывок показывает, как Христос относится ко всем законническим традициям вообще. Нельзя сказать, что все традиции законнические. Например, я сейчас проповедую, и у нас есть традиция, что проповедь в конце богослужения. Не так ли? Поэтому нельзя сказать, что Христос вообще против всех традиций. Без традиций невозможно жить. Но мы будем говорить сегодня именно о законнических традициях, которые противны евангельскому учению, которые противны Евангелию благодати. Перед нами в этом отрывке две совершенно противоположные позиции: Евангелие благодати и законнические традиции. Фарисейские ученики, а также ученики Иоанновы. Может быть, кого-то смущает, как Иоанновы. Иоанн – положительная личность, да? Он Божий человек. Речь идет не о всех учениках Иоанна. Речь идет именно о тех учениках Иоанна, которые были неверующими, которые не уверовали в Иисуса Христа как в Сына Божьего и продолжали следовать традициям отступнического иудаизма. Неверующие ученики Иоанна плюс неверующие ученики фарисеев – вот они, сторонники законнических традиций. Они были уверены, что постоянное ритуальное омовение рук – ритуальное, речь идет именно о ритуальном омовении. Они были уверены, что соблюдение еженедельных постов, отказ от медицинской помощи по субботам и все, чему учили фарисеи, является обязательным для всякого благочестивого человека, стремящегося иметь правильные отношения с Богом. То есть они были уверены, что если ты от Бога, что если у тебя правильные отношения с Богом, ты непременно будешь соблюдать все законнические вот эти нормы, все фарисейские традиции. Итак, мы видим представителей или сторонников законнических традиций. Здесь это ученики фарисеев и ученики Иоанна, которые, в принципе, следовали за учением фарисеев. И также мы видим Господа Иисуса Христа. Он представитель, он сторонник Евангелия благодати. Представьте себе, вот религиозная система, в ней живут люди десятилетиями, столетиями, в ней сложились свои традиции, законнические традиции. Насчет поста, я уже сказал, насчет субботы, видим здесь в Евангелии очень много. Насчет ритуальных омовений, они там все омывали, и скамьи, и кружки, и чаши. Вдруг приходит Христос, который ничего этого не соблюдает. Люди, как говорится, с молоком матери впитали эти традиции. Они понимают, что эти традиции – признак святости, благочестия, верности Богу. И вдруг приходит человек, который говорит, что он от Бога, потому что творит чудеса, который произносит прекрасные проповеди и не играет в наши религиозные игры. «Да кто ты такой? Да как ты можешь?» Они были полны возмущением, они были недовольны Христом. Но Христос действительно нигде не шел с ними на компромисс. Он игнорирует все их религиозные традиции, все законнические традиции. Он не моет руки перед едой. Ты что, не боишься ритуально оскверниться? Ты же нечистым будешь. Он не соблюдает посты. И как будто бы специально исцеляет по субботам. Как мы видим дальше. Была суббота, синагога, и фарисеи сидят и смотрят, не исцелит ли случайно. Он взял и не случайно, а специально исцелил. Это возмущало их, это их раздражало, это их злило. Итак, мы видим здесь не просто вопрос поста поднимается евангелистом. Здесь поднимается вопрос отношения Евангелия, Христа к законническим нормам, традициям вообще. В наши дни эти два взгляда, Евангелие благодати и законнические традиции, исчезли. Нет, они существуют, они существуют. Они также существуют, как и во времена Христа. Евангелие благодати утверждает спасение, не зависящее от каких-либо заслуг человека, от законнических норм. Евангелие благодати говорит, хочешь омывай руки, хочешь не омывай, хочешь исцеляй по субботам, хочешь не лечись по субботам. Евангелие благодати говорит, хочешь постись регулярно, а хочешь вообще не постись. На спасение это вообще не влияет. К спасению это не имеет никакого отношения. И также в наши дни существуют сторонники законнических традиций. Они связывают спасение с соблюдением своих традиций. Они делают чрезмерный акцент на внешнем, второстепенном. Они игнорируют главное – состояние сердца. Они пытаются достичь изменений в поведении человека – при помощи внешних манипуляций. Удается ли им это? Частично удается. Но как мы видим, законничество всегда ведет к аморальности, греху, лицемерию, ведет к духовному полному разложению. И мы видим, посмотрите сегодня на мир. Везде, где законничество, там внешняя святость, за которой скрывается грех. За которой скрывается всегда грех. Такая святость, такая набожность, казалось бы, но это только витрина. За ней всегда грех. И такими были фарисеи. Такие святые, такие набожные, но они грабили вдов, забирали их имущество. Они выступали в роли тех, кто помогает вдовам вести хозяйство, а потом переписывали его на себя и отбирали у них. Они были мошенники. Они были обманщики. Законнические традиции опасны тем, что они, как правило, как-то связаны с Писанием. Сторонники законнических традиций хотят представить их как библейскими, как основанными на Писании. Они говорят, ну смотрите, написано же, вот мы и делаем. Они маскируют свои законнические традиции за требования Писания. Прячут. Некоторые из них основаны на заблуждениях, осуждаемых Писаниями. Вы знаете, я в последнее время встречаюсь с людьми из разных церквей и уже давно не удивлялся какими-то разными взглядами, какими-то разными позициями. Но один человек меня удивил, он просто меня потряс. Причем это человек, который вырос в евангельской и баптистской церкви, был служителем всю жизнь и даже сейчас в руководстве одного крупного союза зарубежного. Он мне рассказывал, не в шутку, это всерьез, я несколько раз переспрашивал, он мне рассказывал о том, что наконец он понял, чего не хватает. Не хватает обрезания для правильных отношений с Богом. И я буквально даже забыл. Я не мог послание Галатам найти в Новом Завете. Он меня настолько шокировал просто. Я был не готов к такому повороту. И это действительно очень печально. Несмотря на то, что Слово Божие говорит, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Но это законническая традиция, которая, казалось бы, так ясно противоречит Писанию. Но есть традиции, которые просто преувеличивают требования Библии. Например, в Писании достаточно общими фразами сказано, например, об одежде. Написано, в приличном одеянии, со стыдливостью, с целомудрием. Бог не детализирует, какой должна быть одежда. Но, в общем, она должна быть приличной. Вот, может быть, кто-то был из вас в воинской части. И там, я когда учился в университете, я проходил военную кафедру, и там, нарисован рядовой, в одежде, и напротив каждой его части гардероба такая стрелочка, и написано, что это, каким оно должно быть, как за этим ухаживать, и прям целый такой портрет. Такая хорошая детализация, что сразу становится ясно, что от тебя требуется. Если бы от рядового требовали, в общем, будь нормальным одетым, кто-то бы в костюме пришел, кто-то бы, может быть, в куртке, да? Нет детализации. Так вот, Писание не дает такой детализации, правда? Или дает? Не дает. Она говорит, должно быть нормально. Но некоторые церкви, они идут приходят именно к такой детализации. Они все детализируют. Они говорят, обувь должна быть такая, каблук должен быть такой. Некоторые даже сейчас вообще запретили каблук. Сказали, это грех. И так далее. Головной убор должен быть такой и далее и тому подобное. Хорошо, они детализируют чрезмерно. Это было бы полбеды. Но они на этом не останавливаются. Они детализировали, пошли дальше Писание, а потом говорят, а если вы нашу детализацию не соблюдаете, то вы неверующие. О, вот как интересно. Почему? Это основано? Нет, мы детализировали, и всякий, кто не соблюдает детализацию, тот любит мир и неверующий. Мы говорим, это же законнические традиции. Они говорят, нет, это верность Писанию. Но в Писании нет такой детализации. Законники всегда преувеличивают библейские заповеди. Они пытаются учить более строго, чем учит Библия. И думают, что в этом-то и есть духовность, в этом-то и есть сила, в этом-то и есть верность, в этом-то и заключается посвященность. Законнические традиции могут не только основываться на заблуждениях, противоречащих Писанию, не только преувеличивать Писание, но, самое опасное, они могут призывать к исполнению заповедей Писания. Законнические традиции есть, которые призывают исполнять Писание. Это же хорошо исполнять Писание. Но с какой чистотой его исполнять, какие-то заповеди, они сами определяют. И эту чистоту возводят в ранг закона. Например, приведу пример. Повелевает ли Библия собираться церкви вместе? Да. Повелевает ли Библия петь гимны Христу? Да. Повелевает ли Библия совершать общие молитвы? Да. И делают из этого законнические традиции. Они говорят, петь нужно 3 гимна, молиться 4 раза, например. И если вы будете петь 2 гимна или 5, или молиться 3 раза, или 5. Они скажут, вы не верны Богу. Как мы не верны Богу? Мы не верны вашему представлению вашей модели, вашей форме. Для них форма стала законническим правилом. И это проблема. Смотрите, даже из прекрасного повеления Писания, из прекрасных повелений Писания, люди могут делать законнические нормы. Когда они говорят, вот форма должна быть такой, молитва должна быть 20 минут. Я помню, в одной церкви проповедовал, и женщина, и спустилась вниз, женщина напала на меня с зонтиком. Она думала, что это меч у нее. Вот. И, может, думала, что убьет меня, или копье, я не знаю. Вот. И она атаковала меня из-за того, что я закончил проповедь на несколько минут раньше. Она спросила, до скольки должно быть богослужение? Еще 15 минут. И нужно ли в церкви проповедовать? Да. Должна ли быть проповедь достаточно ясной, объемной? Да. Но где написано, что она должна продолжаться именно столько, сколько решила эта женщина? Она сама решила. Это законническая норма у нее. И она сделала ее, эта норма нелюбящей, не снисходительной. Она сделала ее злой, агрессивной. Так, да? От законники, они всегда такие. Законничество делает злым, жестоким, немилосердным. Еще прекрасный пример. Во многих семьях сложилась хорошая традиция молиться перед каждым приемом пищи. Есть такая традиция у вас? У нас есть. Не знаю, как у вас. Это основано на словах Писания. Непрестанно молитесь, за все благодарите. Но если молящийся каждый раз перед приемом пищи начнет мнить себя святее тех, кто не всегда молится перед приемом пищи, начнет осуждать, кто выпил чашку кофе без молитвы, это значит, что их основанная на Писании традиция стала законнической нормой. Потому что, призывая молиться всегда, Писание не указывает, сколько молитв вслух христианин должен совершить и по каким случаям. Так? И по каким? Не указывает Писание. В общем, когда вы видите человека, который определяет признаки истинной церкви количеством произнесенных проповедей, временем богослужения, количеством спетых гимнов, совершаемых молитв, какой-то внешней формой. Знаете, что человек увлечен законническими традициями. Когда вы встречаете человека, определяющего спасение ближнего, благочестие ближних, диетическими ограничениями, одеждой, количеством детей, цветом автомобиля и так далее, это много. Знаете, что человек увлечен законническими традициями. И в этом споре, и в этом вопросе учеников-фарисеев ко Христу, они были бы, скорее всего, на чьей стороне? Они были бы не на стороне Христа, однозначно. Приверженность законническим традициям говорит о том, что человек либо неверующий, либо слабый, плотский, незрелый, духовно больной, ненаученный верующий. Вот почему, когда мне рассказывают о церквах, где там сплошные законнические традиции, так много, я говорю, там либо неверующие, либо слабые, больные верующие. Там не может быть ни одного зрелого человека, который верит в эти глупости. Там не может быть ни одного человека, который понимает Евангелие. Там не может быть ни одного человека, который понимает суть конфронтации Христа с фарисеями. Не может просто быть. Духовно зрелый христианин никогда не будет увлечен законническими нормами. Он игнорирует традиции, не основанные на Писании. Он никогда не позволяет даже основанным на Писании традициям занимать центральное место в его духовной жизни. Он не позволяет внешним действиям вытеснять внутреннее понимание сердечного поклонения перед Богом, которое является основанием любого истинного послушания. Законнические традиции очень опасны. Они мощно удерживают необращенного человека в сетях самоправедности, препятствуя спасению. Миллионы людей по всему миру выполняют законнические традиции и думают, что поэтому они верующие. не понимая сути и духа Евангелия, не понимая, как оправдаться перед Богом, не понимая, что такое искупление, не понимая, что такое новое рождение. Законнические традиции препятствуют спасению, и законнические традиции могут остановить духовный рост верующего, оставить человека на долгом младенчестве. Когда ребенок не растет, родители начинают волноваться. Когда он вообще не растет, ему 10 лет, а он выглядит как в 2 года. Это ужасно, это трагедия. Как неприятно Павлу было видеть коринфян, когда они должны быть уже учителями, а они все дети. Дети со взрослыми лицами, карлики. Это духовное уродство. Это страшно. И всему этому вина очень часто законнические традиции, за которые человек ухватился и не может принять Евангелие благодати. Как во времена Христа, так и в наши дни Евангелие благодати и законнические традиции существуют одновременно. Для того, чтобы каждый из нас твердо стоял на позиции Евангелия благодати и не колебался в сторону законнических традиций, необходимо знать, что эти две противоположные позиции не могут мирно сосуществовать и не могут быть объединены. Чтобы увидеть яснее их конфронтацию и их несовместимость, обратимся к прочитанному в самом начале отрывку. Рассматривая стих 18 и 20, можно увидеть конфронтацию между Евангелием благодати и законническими традициями. Первый пункт сегодняшней проповеди – их конфронтация, стих 18-20. Представители законнических традиций не могли пройти мимо Христа, который их не соблюдает. Ну, не поститься, да и не поститься. Ну, не могли. Поэтому происходит следующее. Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? Не возмущены? Что это такое происходит? И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених. И тогда будут поститься в те дни. Я уже сказал, что ученики Иоанна – это неверующие, те, которые не уверовали во Христа. Итак, они и фарисейские ученики возмущены, почему ученики Христа не постятся. Учитель в те времена был в полной мере ответственен за своих учеников. Поэтому это, по сути, претензия ко Христу. Чему ты их учишь? Чему ты там их учишь? Что они даже не соблюдают самое главное, самый элементарный пост. Если нет поста, о каких отношениях с Богом можно говорить? Ты что? Пост считался важнейшим духовным упражнением, который отделял верующих от неверующих. Это был видимый знак отличие верующего от неверующего. Помните, когда фарисей молился в храме, он говорил, «Боже, благодарю Тебя, что не таков, как прочие люди, грабители, обидчики или как этот мытарь». И первое, что он перечисляет, что его отделяет, «Пощусь 2 раза в неделю». Вот он, водораздел, вот он, видимый признак святого. «Пощусь 2 раза в неделю». И они приходят и говорят, «У вас даже этого самого простого, самого явного признака нет». Ну, это очень интересно. Слово Божие, Ветхий Завет требовал поститься 1 раз в год. Новый Завет вообще не требует сколько-то раз в год поститься. А Ветхий требовал поститься только 1 раз в год. Левит, 16 глава, стих 29, 31. В день очищения. Итак, Бог требовал поститься 1 раз в год. Фарисейские традиции требовали поститься около 100 раз в год. Какой контраст? 1 и 100. Не видите ли вы здесь контраста? Фарисеи требовали поститься 2 раза в неделю, по понедельникам и четвергам, потому что в четверг Моисей взошел на гору для получения скрижалей завета, а в понедельник спустился с горы. Это очень интересно. Бог требует поститься 1 раз, но они же правильные такие, они в 100 раз святей. Бога, что ли, хотят быть? Непонятно. Ну, такое впечатление создается. В 100 раз строже закона. Есть закон. Кстати, Писание говорит, что его даже никто не мог исполнять. Поэтому человек нуждается в благодати. Был закон, который никто не мог исполнять. Но они придумали правила, которые в 100 раз строже закона. Ну, придумали бы, да и ладно. И тешьтесь там сами потихонечку. Нет, они ж не могут сами тешиться. Они навязывают их другим, и они требуют отчета. А почему вы не играете в наши религиозные игры? Христос, если пьет с мытарями и грешниками, только что был у Левия, Матфея призвал. Ученики веселые, радостные, у них радость. И тут угрюмые ученики постятся и спрашивают, что это такое? Почему ученики фарисея спрашивают учеников Христа, почему вы не поститесь? Что это такое? Мы в трауре, у вас радость. Где же логика? Ну, вообще, все посты фарисеев и их учеников, скорее всего, были чистой показуха. Иисус сказал, все же дела свои делают, чтобы видели их люди. О постах фарисеев Иисус упоминал в Нагорной проповеди. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Работая на публику, фарисеи в дни поста, которые, кстати, совпадали с базарными днями, на улицах было много людей, которые торговали, покупали. Неплохое время для поста, для религиозного актера, правда? Ну, не пойдет же он на безлюдную улицу, ему нужна публика. И как раз базарные дни, и время поста. Они одевали худшую, разорванную, запачканную одежду. Представьте себе фарисея. Худшей, разорванной, запачканной одежде. Он посыпает голову прахом и пеплом, нечесанные волосы. Обязательно. И некоторые красили лица белой краской. Сегодня сестры красят лица, чтобы выглядеть румяными, живыми. А они красили лица для того, чтобы, наоборот, выглядеть унылыми такими, мрачными, замученными, печальными, чтобы всем было ясно, что они в трауре, в посте, что у них горе, что они печалятся. И представьте, вот такие вот ученики, фарисеи, в разорванной одежде, посыпанные прахом и пеплом, с накрашенными щеками, лицами, такие унылые. И тут ученики Христа выходят, возможно, с пира. Еще у кого был пир? Как это вообще... Но он чудеса творит и проповеди хорошие, говорит, непонятно вообще. У них замыкание, я думаю, в голове происходило. Невозможно, как это может быть? Поэтому они и спрашивают, почему же вы не поститесь? Я тут очень скромно, здесь, конечно, нет той интонации, нет того возмущения, но я пытаюсь вас в то время хоть как-то привести к той культуре, чтобы вы поняли, какой у них был шок. Они их всю жизнь учили, что пост – признак святого. То те, кто не постятся, грешники, мытари и грешники, мирские, ужасные, отвратительные. Тут пришел творить чудеса, больных исцеляет, проповедует, а в пост в наш не играет. Как? Как это может быть? И еще нужно понять, каких усилий этот пост требовал. Представьте, 100 дней в году. Ничего нельзя есть и пить с 6 утра до 6 вечера. Ходить в разорванной одежде, не умываться, грязные волосы, посыпанные прахом и пеплом, и накрашенные щеки. Вот это все унылое, вот это белая краска уныли. Вот это такой ужас, такие вообще страшные привидения ходили по городам, по сути говоря. Да? Это кошмар был. Они еще, там Христос на горной проповеди говорит, они еще молиться любили. Вот представьте, и они останавливались на перекрестках, публичных местах, на рынках, на рыночных площадях. Остановились, и Христос говорит, на показ долго молится. Вот он стоит, вот такой вот, с набеленными щеками, в порватой одежде, грязный, замученный, посыпанный пеплом, и долго-долго на показ молится. Один, другой. Если бы вы были там, вы бы спросили, а кто это? Вы бы сказали, о, это самые святые люди. Это фарисеи, их ученики. И тут Христос идет, они улыбаются, радуются, разговаривают, перекусили, у них хорошее настроение. А это кто? Еще и от мытарей и грешников выходит. Кто это? Это что это такое за явление непонятное? Претендующее еще на отношения с Богом. И, конечно, люди, которые столько сил вложили в посты, они недовольны тем, что другие не влаживают столько сил в их посты. И конфронтация начинается с вопроса, почему вы не поститесь? Причина этой конфронтации очевидна. Сторонники законских традиций ненавидят всякого, кто игнорирует их традиции и правила. Смотрите, что получается. Итак, если я сторонник законских традиций, я пощусь. Там еще многое, что они делали. Мы только о посте сейчас говорим. Хотя это распространяется на все их взгляды. Я годами, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год хожу вот в таком вот, такой вот одежде, в таком вот внешнем виде, ничего не ем, молюсь, там стою на площадях, поясница, наверное, же болит, он стоит, все равно молится, он подвиг, ради Бога, совершает. И они точно понимают, что вот к Богу отношение через вот эту лестницу законнических страданий. Тут приходят люди, которые говорят, это вообще это все не соблюдают, и говорят о том, что у них с Богом отношения. Их это злит, потому что тогда, если так, так что ж мы, десятилетиями зря постились, что ли? Так вы что, хотите наши религиозные ордена украсть и выбросить прочь? Вот о чем здесь вопрос. Здесь вопрос гордости. То, что они постились, это предмет их гордости, это их заслуги, это их медали, это их ордена, это их грамоты. Это все, что у них есть. И по сути, Христос своим поведением говорит, это мусор. И это даже не просто бесполезный мусор, это яд. Потому что он губит вашу душу и всех, кто в это играет еще. И это серьезное обвинение. Они не могут, и они выдержать его, и они, конечно же, возмущены, недовольны. Отражая атаку сторонников этих традиций, Христос говорит, отвечает, по сути, вопросом на вопрос. Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Вы знаете, брачный пир был временем радости. Он в среднем продолжался 7 дней. Жених и невеста не исчезали, как сегодня, куда-нибудь там, на недельку, на две. Вот, в путешествие не уезжали. Они оставались и всю неделю были главными лицами на этом брачном пире. Люди ели, пили, веселились, радовались. Во время брачного пира никто не постился и не работал. И Христос задает им вопрос, во время пира постятся брачного? Что должны были ответить ученики? Нет, не постятся. И Христос сравнивает себя здесь с женихом, и он говорит, мое присутствие – это признак с учениками, это признак того, что Бог сейчас работает особым образом. Сейчас время радости, сейчас не время поста. А пост всегда связался с трауром, с унынием. Сейчас не время поста, не время уныния, сейчас время радости. Я хочу обратить ваше внимание, что законничество, оно всегда связано с унынием. Чем более сильно церковь подвержена законничеству, тем более унылая там атмосфера. Там нет радости. И такими были фарисеи и их последователи. Уныние, ну это все, конечно, внешнее, конечно, но все равно внешнее проявление такого уныния, такой тоски, какой-то подавленности, депрессии, это все характерно для законничества. Если вы пойдете в законническую какую-нибудь церковь, где очень много законнических традиций, то вы увидите, что в церкви, где проповедуется благодать, на похоронах больше радости, чем там на обычном богослужении. Потому что люди, которые верят в благодать, они знают, что человек пошел в небо, они радуются. Когда законник умирает, они не знают, так он все нормы исполнил. Если все исполнил, то в небо не исполнил, то в ад. А кто знает, кто может подсчитать? Какая-то тревога, волнение, где он? Ой, страшно. Страшно в такой системе. Итак, Христос говорит, сейчас не время плача, сейчас время радости. Сейчас время радости. Ну, он, кстати, в 20 стихе говорит, ну, вы знаете, время печали наступит, стих 20. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Слово, переведенное как «отнимется», происходит от греческого «апайра». Данное слово означает «забирать», «внезапно», «выхватывать», «резко перемещать». Это первое указание в Евангелии от Марка на крестную смерть Сына Божьего. Арест и распятие Сына Божьего станут временем скорби для учеников. И здесь очень интересная, я думаю, тонкая мысль Христа. Вы спрашиваете, почему мы не печалимся? Потому что сейчас время радости. Но вы недовольны тем, что мы не печалимся? И жених отнимется. Я думаю, здесь есть намек. Христос говорит, ваше недовольство приведет к тому, что вы меня убьете. И вот когда вы меня убьете, тогда будет печаль. Пока я жив, сейчас время радости. Но что интересно, когда его распяли и убили, Христос, помните, в Иоанна говорит, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Тогда все поменялось. Тогда у них была радость. У фарисеев была радость. Они радовались. Они даже на праздник не боялись убивать Христа в приближающемся празднике Пасхи. Итак, когда время радости, законники плачут. Когда время печали, законники радуются. Все наоборот. Это какой контраст с Евангелием благодати, да? С какой контраст с замыслом Бога в деле спасения? Законники так сильно, 20 стих нам указывает, что законники так сильно могут ненавидеть представителей Евангелия благодати, что готовы убить их. Может быть, вы слышали о преступлении, которое было совершено, может быть, лет 5-7 назад. Один человек убил там жену, детей, а он внешне выглядел очень успешным, очень таким преуспевающим. А семья его раскрыла его жизнь о том, что она грешна. Он был религиозный, в церковь ходил в Америке. И когда у него спросили, почему ты это сделал, он сказал, они мой имидж разрушили. Для неверующего религиозного человека его имидж – это его Бог. Тот, кто разрушает его имидж, лютый враг, он готов его убить. Для законника его имидж связан с исполнением его законнических традиций. Если вы их аннулируете, игнорируете, вы враг, который посягает на его Бога, который его имидж, его самоправедность разрушает, и он ненавидит вас лютой ненавистью, готов убить. И поэтому они убили Христа. Ненавидели. Здесь уже 3 глава 6 стиха, что фарисеи, они уже плетут заговоры, проводят совещания и готовятся убить Сына Божьего. Фарисеям проще убить Мессию, чем признать, что их законнические традиции – пустота. Поэтому, когда вы сегодня слышите нападки сторонников законнических традиций на представителей Евангелия благодати, их клевету, злобные обвинения – лукавые подозрения, вас это не должно удивлять. Как так? Вас не должно это смущать. Вас не должно этого сбивать с истинного пути. Это продолжающаяся старая древняя конфронтация, которая началась 2000 лет назад и даже еще раньше. Мы можем вернуться еще ко временам Каина и Авеля. И в принципе Авель сторонник благодати, а Каин злой, неверующий законник. Итак, мы увидели, что Евангелие благодати и законнические традиции находятся в противостоянии, в конфронтации. Давайте теперь, рассматривая стих 21-22, поговорим об их несовместимости. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надо обновлять в мехи новые. Христос здесь идет еще дальше. Он не только говорит, что сейчас не то время, Он идет еще дальше и касается общего взгляда, своего взгляда на эти все традиции и показывает, что то, что он делает, это абсолютно несовместимо с тем, что пытаются предлагать ему они. Я еще раз возвращаюсь к своей практике. Я встречаюсь с разными людьми, иногда люди из таких церквей, которые придерживаются законнических традиций, говорят, хорошо, что вот у вас о благодати проповедуется, что у вас проповедь разъяснительная, хорошо, что вы вот с людьми работаете, но знаете, что вам нужно? И дальше они начинают перечислять какие-то законнические нормы, которые мы обязательно должны внедрить. Законческие нормы, которые вы должны это обязательно вот выйти и сказать, все должно быть, вот и внедрить законческую норму. Я смотрю на них и вижу, что они не понимают, что благодать и законничество в любой форме несовместимы. И вот, возможно, ученики Иоанна и ученики Христа, они не понимали. Возможно, они даже в самой лучшей своей оценке предполагали, что Иисус близок к фарисеям. Его учение близко к фарисейскому. Только какие-то странные у него проявления. Вот пост не соблюдает. Он бы еще пост бы соблюдал, и все было бы хорошо. И Христос им объясняет, друзья, я не модернизирую фарисейство и отступнический иудаизм. Я не имею с ним ничего общего. Я вообще другой, мое учение другое. Это две несовместимые вещи. Две разные вещи. Вы знаете, на иванские церкви, если законнических много, они смотрят на иванские церкви, как на младшего брата. Христос не хотел, чтобы законники смотрели на него, как на младшего брата. Он говорит, я не младший брат этой системы. Я вообще другой, я с ними ничего общего, вообще другой. И он объясняет это в двух притчах. Стих 21, первая притча. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Небеленная ткань, то есть новая, необработанная валяльщиком, она значительно садится, сжимается после первой стирки. Если к ветхой одежде пришить заплату из такой ткани, тогда после первой стирки заплата сядет, сожмется, потянет на себя ветхую ткань, оторвется, и дыра станет еще больше. Тогда не было синтетики. Одежда была из натуральных материалов и сильно садилась. И это всем было понятно. Заплату не делают для ветхой одежды из новой ткани. Это невозможно. Они несовместимы. Новая ткань и ветхая одежда несовместимы. Христос им еще раз ту же самую мысль, только в другой притче объясняет, 22 стих. «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надо вливать в мехи новые». Мехи – это кожаная емкость для хранения жидкостей – воды, молока или вина. Весьма ценная вещь в том мире. Вы знаете, не было бутылок стеклянных, а уж пластиковых тем более. Не было канистр и других привычных нам емкостей. Основной емкостью были глиняные какие-то горшки, но они хрупкие, в дорогу их не очень легко взять, и мехи. Обычно мехи изготавливали из козьей шкуры. С забитого животного сдирали шкуру, надрезая ее только в области шеи и живота и ног. Затем кожу тщательно снимали, замачивали в крепком соляном растворе, обезжиривали. Ножные отверстия герметично закрывались, зашивались, а шея использовалась для наполнения мехов, как горлышко. И ее завязывали кожаным ремнем. Новые мехи обладали эластичностью, они могли растягиваться, поэтому прекрасно подходили для хранения молодого вина. Молодое вино продолжало играть, в результате чего образовывались газы. Газы создавали давление на стены мехов, И молодые мехи растягивались под этим давлением и могли выдержать молодое вино. Но старые мехи, ветхие мехи, они уже были растянуты. Они потеряли эластичность, потеряли гибкость, не могли растягиваться. Поэтому если бы кто-то влил в старые мехи новое, молодое вино, оно продолжало бы бродить, выделялись бы газы, возникало бы давление, и не гибкие, не эластичные мехи просто бы порвались. Это всем было так понятно. Христос говорит простые вещи. Я не пришел реформировать фарисейство. Его нельзя реформировать. Его можно только отвергнуть. Религию обряда нельзя модернизировать. Ее нельзя улучшить. Религию обряда нельзя приблизить к религии сердца. Ее можно только отвергнуть полностью, окончательно и бесповоротно. Евангелие, благодати и законнические традиции также несовместимы. Как несовместима заплата из новой ткани и ветхая одежда. Как несовместимы молодое вино и ветхие мехи. Люди, которые пытаются это совместить, они не понимают Евангелие, благодати. Они не понимают учения Иисуса Христа. Они не понимают сути противостояния, которое описано во всех четырех Евангелиях между сторонниками законнических традиций, фарисеями и сторонником Евангелия благодати Иисусом Христом. Они не понимают. Но знаете, самое страшное, что здесь? Не только то, что они не понимают, самое страшное, это то, что они не могут быть спасены. Человек, который не понимает, что благодать и законнические традиции несовместимы в деле оправдания, остается без благодати. Любой человек, который пытается оправдаться и думает, ага, Христос оправдывает, дает благодать мне, да, но чтобы достичь небес, я еще буду поститься два раза в неделю, чтобы это оправдание закрепить, усилить, как угодно. Я еще буду руки омывать перед едой, по субботам не буду лечиться, кисточки буду носить до земли там. Ну, все, добавляйте, что там фарисеев было. Ехали современных. Так вот, Павел говорит, вы, оправдывающие себя законом в послании Галатам 5.4, остались без благодати. Закон и благодать несовместимы, как молодое вино несовместимо с ветхими мехами. Как старая ткань несовместима, новая ткань несовместима со старой одеждой. Как и во времена Христа, так и в наши дни Евангелие благодати и законнические традиции продолжают утверждаться. И они, и так, как тогда, так и сегодня, препятствуют спасению людей. Законнические традиции обманывают людей. Люди приходят в религиозную группу, им говорят, быть христианином – это то. Выполнять то, одеться так, стоять так, сидеть так, есть это, руки мывать это. Человек начинает выполнять законнические традиции, он начинает внешне выглядеть, как хочется в этой группе, и люди говорят, все, ты христианин. Но это же не Евангелие. Он не христианин, он переодетый грешник. Переодели, грешников взяли, переодели. А он как злой был, неверующий, так и остался. Они препятствуют спасению неверующих. И они останавливают духовный рост верующих. Даже если верующий придет в эту группу, или как-то уверует, читая Писание, или что-то еще, кто-то ему скажет, то ему заморочат голову этими традициями до такой степени, что он так и останется карликом, духовным карликом. Сомневающимся, запутанным, у которого хаос в голове, нет радости, нет любви ко Христу, нет понимания правильного признака истинной веры, истинной церкви. И для того, чтобы избежать всех этих бед, всех этих опасностей, всех этих сетей законнических традиций, их необходимо не модернизировать, их нужно полностью отвергнуть. Потому что они находятся в конфронтации с истиной Евангелия, и потому что они с ней совершенно несовместимы. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!